Смотритель маяка.
Здравствуйте, это программа «Смотритель маяка». Меня зовут Анастасия Колова, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной неразгаданной, это их постоянный таинственный интерес к погоде. Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. Фазиль Искандер написал это о москвичах, но то же самое, мне кажется, применимо и к владимирцам, и к жителям любого другого региона. О погоде не только поговорим сегодня, в этот двойной праздник. Всемирный метеорологический день и День работников гидрометеорологической службы России. А у нас в гостях начальник Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев. Владимир Викторович, здравствуйте. С праздником и с хорошей погодой.
Спасибо большое.
Телефон прямого эфира 35-31-33. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнения, пожелания по погоде. Ну, мы, конечно, не обещаем, что исполним их, но, тем не менее, возможно, вам есть что сказать. Сразу же вам вопрос, синоптик и метеоролог. В чем отличие между этими двумя понятиями и людьми, чтобы мы сразу же определили с матчастью?
Да, с матчастью. В этих словах уже скрыт смысл профессий, которые, ну, олицетворяют вот эти названия. Значит, метеоролог от метеор – это частичка воздуха, логос – это наука. Это наука об атмосфере. То есть метеоролог производит наблюдение за погодой, за ее количественными характеристиками атмосферы, фиксирует это и как бы передает по назначению. Синоптик. От слова синоптикус, обозревающий. Синоптик, используя данные, которые ему выдает метеоролог, но я говорю примитивно, составляет прогноз погоды. Обозревает эти данные и составляет прогноз погоды. Научное предвидение будущего состояния погоды. Это прогноз.
В общем, разделяют они между собой, скажем так, полномочия, да?
Да, по сути, это разные специальности, да.
История наблюдения за погодой именно во Владимирской области, во Владимирском крае, в 33-м регионе, сколько она лет насчитывает? Вот можем ли мы так примерно навскидку сказать?
Да, можем сказать, и не навскидку, а относительно точно. Значит, в целом в России регулярные метеорологические наблюдения начали производиться в 1834 году согласно указу императора Николая I. Он сам был военный инженер, интересовался очень техникой, и, ну, метеорология, естественно, погода уже и тогда влияла на всю деятельность.
Без 12 лет 100. Без 12 лет 100, да, 1834 без...
Да, ну, это в России, да. Ну, и, соответственно, после... Этим указом была организована магнитно-метеорологическая обсерватория в Санкт-Петербурге, вот, и которая начала производить регулярные наблюдения за погодой, и, соответственно, стало ясно, что там не только погода Санкт-Петербурга нужна, но и погода других населенных пунктов, и по России стала развиваться сеть метеорологических наблюдений. И вот если говорить о Владимирской области, то вот по нашим метеостанциям, у меня есть прямо конкретные цифры, когда были открыты метеостанции, в каких городах. Вот я могу перечислить. Александров, 1891 год. Юрьев-Польский, 1925 год. Владимир, 1902 год. Гусь-Хрустальный, 1937 год. Петушки, 1930 год. Муром, 1874 год. И Вязники, 1887 год. Но... регулярный ряд наблюдений. Некоторые станции, уже видно вот из перечня этого, были созданы после революции. Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный, Петушки. Но и те, которые были до революции, еще в XIX веке созданы, там наблюдения крайне нерегулярные. Данных у нас этих нет. Они хранятся там в центре фонда данных в Обнинске, в Москве. Вот. И... события эти, Первая мировая война, революция, потом был перерыв в наблюдениях, станции закрывались, потом вновь открывались. В целом по Владимирской области такой более или менее скажем, беспрерывный регулярный ряд наблюдений идет с 1932 года.
Но я сама себя сейчас поправлю, потому что я как гуманитарий, конечно же, ошиблась. Тут не 100 лет насчитывает история в России вообще наблюдения, а почти 200 лет без 12.
Ну, это в России, да.
Да. Владимирский гидрометеоцентр сейчас, вот что он из себя представляет, кто ваши сотрудники, кто работает, чем сотрудники занимаются, кроме прогноза погоды, кроме вообще мониторинга погоды, наверное, правильно так сказать, да?
Да. Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды является филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», которое находится в Москве, является юридическим лицом, а мы его филиал, и объединяет в себе 10 областей, включая Московскую область и 10 областей вокруг Москвы, в том числе мы, Владимирская область. Штатная численность Владимирского центра по гидрометеорологии – 99 человек. Из них около 60 человек работают по области на наблюдательных подразделениях, а остальные в городе Владимире. В самом Владимире центр находится непосредственно на улице Стрелецкая, дом 20. Это, ну, наверное, многие видели такой красивый теремок, синий с белыми наличниками. Вот. Здесь работает, ну, чуть больше 30 человек непосредственно. Из них 10 человек в дежурном режиме круглосуточном. Это синоптик и дежурный оператор связи. Остальные, ну, в ежедневном обычном режиме. Сюда стекается вся информация, здесь она обрабатывается, и ведутся, ну, основные так работы по нашей деятельности. И здесь же находится комплексная лаборатория мониторинга окружения, мониторинга загрязнения окружающей среды. Здесь же во Владимире в центре. Вот. Что еще у нас во Владимире? 4 поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха тоже. По области у нас 6 метеорологических станций. Это Александров, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный, Петушки, Муром, Вязники. 7-я метеостанция раньше принадлежала нам. Это метеостанция «Город Владимир», которая находится в аэропорту. Но в начале 2000-х годов было принято решение в Росгидромете ввиду, ну, существенного различия по функционалу и обеспечению метеорологическому авиации и обычной нашей работы. И так как эта метеостанция обслуживала аэропорт Владимир, она была создана в Росгидромете ФГБУ Авиамедтелеком, который занимается, по сути, только обеспечением метеорологическим полетов-перелетов авиации. Ну, еще у них дополнительная функция – обеспечение всей связи Росгидромета в масштабах страны. И вот метеостанция «Владимир» функционально перешла, ну и так организационно, она перешла в состав Нижегородского управления Авиамедтелекома. То есть она к нам не относится, хотя наша Владимирская. Мы также используем ее данные при работе, и они нам передают погоду. Ну, то есть, по сути, для нас то, что было, то и осталось по информации, а организационно она уже не наша. Так вот, то есть фактически 7 метеостанций и также 2 автоматические метеорологические станции. Это они расположены в городах Суздаль и Ковров. Они были установлены, эти метеостанции, в 2014 году. Они работают без участия человека. Мы здесь, как бы, их, ну, не здесь, а во Владимире есть отдел по обслуживанию технических средств метеослужбы и оборудования, и они обслуживают эти метеостанции выездами. Вот, они работают без людей. Есть также агрометеорологический пост в Суздале, там один человек всего, и 11 гидрологических постов по территории области. На них тоже работают по одному человеку, наблюдатели гидропостов. Вот, в принципе, состав нашей службы на территории области.
Сегодня. Владимир, да. Ага, Владимир Викторович, давайте да. на вот метеостанциях остановимся, потому что мало кто вообще представляет, как они выглядят. Угу. Если есть автоматические, значит, есть и те, обычные. Кто работает, да, обычные, с участием человека. Вот что это такое? Какое там оборудование стоит? Для чего оно нужно?
Метеорологическая станция, ее предназначение, естественно, это производить метеорологические наблюдения. И на 4 станциях из 6 наших по Владимирской области производят также агрометеорологические наблюдения. Вот что такое наблюдение включают в себя? Это наблюдение за облачностью, наблюдение за атмосферными явлениями погодными, наблюдение за дальностью видимости, наблюдение за температурой воздуха, за влажностью воздуха, за атмосферным давлением и за атмосферными явлениями. На метеостанции по штату, как правило, 5 человек. Они дежурят в круглосуточном режиме. Значит, что собой... Ну, и наблюдение за погодой производится ежечасно. Ежечасно, круглосуточно. Угу. Вот, что собой представляет метеостанция? Как правило, это участок, земельный участок, около 100 соток. На этом участке расположено здание, в котором живут и работают метеорологи. Ну, не живут, естественно, а работают круглосуточно. И также на этом участке расположена метеорологическая площадка. Вот, на метеорологической площадке расположены приборы наши. Это термометры, стоят мачты метеорологические. На мачтах установлены датчики направления и скорости ветра. Это анеморумбометры, такие у нас приборы. Сам пульт находится в помещении метеостанции, датчики там на площадке. Вот. Барометры стоят в помещении метеостанции. Наблюдение за атмосферными явлениями производит наблюдатель визуально. Пока не созданы такие приборы, которые вот отслеживают явления. Так, что еще? Наблюдение, там, где производятся метеорологические наблюдения, там есть маршруты на полях, где регулярно производится наблюдение за состоянием почвенного покрова, ее температурой, влажностью, делаются вырубки грунта и производится наблюдение за растениями. Угу. Вот. Допустим, в этом году вот было опасное гидрометеорологическое явление у нас, агрометеорологическое явление, это выпривание культур. Вот сейчас снег сойдет, ну, посмотрим состояние. Но была не очень хорошая ситуация, когда почва ушла под снег осенью не замерзшая, промерзание, ну, обычно 30 сантиметров и более промерзание отрицательной температуры в почве. Вот, а в этом году она фактически там около 0 градусов.
Это значит, снег рано выпал?
Да, даже не то, что рано. Снег выпал-то, в принципе, нормально. А снег выпал на влажную почву, угу. не промерзшую. Обычно в декабре снег выпадет, растает, потом почва замерзает, и потом начинает выпадать снег незначительный, и почва промерзает все сильнее и сильнее, и вот это уходит на 30 сантиметров. В этом году выпало много снега в декабре, и он лег на влажную почву, и, в принципе, не растаял, так и сохранился. И вот это вот не очень хорошее явление для озимых культур – выпривание. Ну вот снег сойдет, посмотрим их состояние. Так что вот это было такое явление. Ну, это я отвлекся. Переходим. Значит, производятся агрометеорологические наблюдения. Ну и что? Вот живут, работают там люди, меняя друг друга. Вот что представляет собой метеостанция.
Как вообще, ну, как бы с течением времени, да, наверное, меняются технологии прогнозирования и мониторинга погоды, если там начинали, я не знаю, с чего, с флюгера на крыше, да, чтобы узнавать направление ветра, да, то сейчас это довольно высокие технологии.
Ну, что тут можно сказать? Вы сказали мониторинга и прогнозирования. Это абсолютно разные вещи. Вот как вот мы с чего начали наш разговор, что метеорологи производят метеорологические наблюдения. Угу. Вот они на этих станциях собирают данные, Все эти метеостанции собой представляют государственную наблюдательную сеть. И наша задача, вот в частности нашего центра, это содержание этой сети, чтобы они нормально выполняли свои наблюдения и передавали их установленным порядком. Вот все данные эти стекаются в метеорологические центры, там они обрабатываются, составляются карты погоды, синоптические карты, это то есть карты, на которых отражена приземная погода, на поверхности Земли. Потом аэрологические карты. Существует сеть аэрологических станций. Во Владимирской области таких нет, а эта сеть намного реже, чем сеть метеостанций наземных. Вот аэрологические станции запускают эти зонды в атмосферу и как бы мониторят состояние атмосферы на высотах. Стандартные высоты – это 1.5 километра, 3 километра, 5 километров, ну и выше там до 10 километров, то есть тропосфера. Вот. Там строятся аэрологические карты. И вот весь этот комплект карт поступает уже на обработку, так скажем, специалистам-синоптикам. То есть метеорологи сняли наблюдения, и эти наблюдения трансформированы в карты и получают их синоптики. И вот синоптики уже на основании вот этого имеющегося материала составляют прогноз погоды. Синоптиков на метеостанциях нет, они находятся только в центрах. У нас вот в Владимирском центре, в других областных центрах, в Москве. Вот. Вот примерно так организована работа. И помимо этого, все эти данные, естественно, не только для текущей работы и составления прогноза, они передаются и формируется единый государственный фонд данных. Вот. И там все это архивируется, и как бы для дальнейшей работы климатологи. У нас климатологов нет во Владимире, это уже функция гидрометцентра России, таких крупных очень организаций, научно-исследовательских институтов. Вот. Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова в Санкт-Петербурге занимается климатом. Они уже изучают изменения климата, тенденции этих изменений. Вот. Вот примерно так.
Максимально на какой период можно составить прогноз погоды актуальный?
Ну, здесь не можно составить, а нам предписано таким вот областным центром, как наш, в том числе и нашему, прогноз погоды мы составляем на 3 суток. Это по терминологии, это является краткосрочным прогнозом погоды. Более 3 суток уже составляют организации, уполномоченные на это гидрометцентр и, как я уже сказал, ГГО имени Воейкова в Санкт-Петербурге. В том числе они же дают прогноз на месяц, на декаду и даже на летний период, это так называемый вегетационный период, и на осенний-зимний период. Это тоже их прерогатива.
Это связано с тем, что у них больше данных, и они учитывают данные большего объема, да?
Да. Это очень непростое дело, вот это составление долгосрочных прогнозов. Но, в принципе, мы можем давать прогноз и более чем на 3 суток, но зависит все от синоптической ситуации. Иногда бывает, допустим, установился обширный антициклон, очень мощный, там понятно, что будет он стоять где-то дней 10. Хорошая, безоблачная там погода. Тогда никаких проблем. Но есть ситуации и намного чаще, когда погода меняется очень часто. Ну, мы все это видим, что погода переменчивая очень. Да, и они используют еще гидродинамические модели, численные. Если наш синоптик, в общем-то, работает с картами, ну, он тоже использует эти данные расчетов гидродинамических моделей, математических. Ну, я, наверное, уже не очень понятно говорю. Это что такое гидродинамическая модель? По уравнениям гидродинамики создана модель атмосферы, и которая как бы выдает изменения своих параметров при внесении в нее данных. В качестве данных вносятся вот эти данные метеонаблюдений, которые постоянно меняются. И эта модель математическая живет, и она предсказывает будущее свое состояние атмосферы. Вот. И Вот эти, она, ну, конкретно она выдает просто окончательные цифры. Какая будет температура, допустим, через 7 дней, через 10 дней, через месяц, вот. Какая там будет, какой ветер, какое будет давление, она выдает. Ну, естественно, чем более такой большой срок, тем меньше точность этих, вот, прогнозов.
Владимир Викторович, вот мне, знаете, что всегда было интересно, почему, когда смотришь прогноз погоды, там, ну, на завтра, например, на послезавтра на разных сайтах, значит, в телефоне у меня одно показывает, один прогноз, на одном сайте другой, на другом третий. Какой нужно выбирать? Тот, который больше нравится?
И при этом все ссылаются, как говорят, по сведениям владимирских синоптиков, которые к этому не имеют никакого отношения. Вот. Это, опять же, созданы, я не знаю, это, наверное, не очень правильно. Вот. И я слышал, что в некоторых странах там нет такого разрешения различным частным организациям выдавать прогноз погоды. А у нас, пожалуйста, создается фирма, которая, используя данные наши Росгидромета, мы содержим государственную эту наблюдательную сеть. Ага. Все эти прогнозы и базируются на данных вот этой сети. Без них невозможно что-то спрогнозировать, не имея исходных данных. Вот. И они используют те же данные этих гидродинамических моделей. Они тоже в открытом доступе, на сайте того же гидрометцентра есть. Там расчеты, много всяких, и модель эта сама по себе не одна, и много организаций, которые этим занимаются, и прогнозы тот же гидрометцентр, те и мы составляем, они берут и наши прогнозы там, и как-то их там переделывают. Тут трудно сказать. В общем, в этом деле, ну, порядка нет. И поэтому, что они там выдают?
Кто во что гораст.
По сути, да. И никто никакой ответственности за это не несет. Наш сайт Владимирского ЦГМС, Метео-33, можно открыть в любое время. Там все время есть прогноз на предстоящие трое суток. Вот он написан там, мы за него несем ответственность.
Тогда правильно ли я понимаю, что если мы послушали сегодня погоду, да, то есть мы зашли не на официальный сайт, а где-то там послушали, увидели, прочитали, нам пообещали солнце весь день, а мы, значит, утром встаем, а там полная облачность, идет дождь. То есть в этом мы виним не Росгидромет, а мы виним тех, кто передрал эти данные, да, и выдал их неправильно.
Ну, по сути, да.
Синоптики-то не виноваты, метеорологи,
нет, вы понимаете? Синоптики тоже ошибаются, и мы. И кстати, прогноз – это не такая простая вещь, что это будет белое или черное. В том же Владимире, вот здесь идет дождь, рядом буквально в 2 километрах никакого дождя нет. Это на территории одного города, не очень большого. Мы же даем прогноз по области, 29 тысяч квадратных километров. Тут погода разная везде, поэтому в целом основные параметры-то мы попадаем, конечно, но в деталях существенные отличия есть.
Кстати, вот. Да, вот может так быть, что в одном районе, там в Октябрьском идет дождь, а во Фрунзенском нет?
Элементарно, сплошь и рядом. Особенно в летнее время. Если, допустим, вот летом конвективные явления. То есть, ну, что такое конвектив? Прогрев Земли, начинается конвекция, то есть интенсивное восходящее движение воздуха, образуется, формируется туча. Эта же туча, она не закрывает полностью весь небосклон. Она вот пошла, эта туча. Вот где она прошла, там дождь, град может быть. А совсем рядом, вот буквально на границе, угу, от ее прохождения, ничего нет абсолютно. Это более характерно в летнее время. Ну, а когда идет, допустим, фронтальная облачность, ну, там масштабы вот этого мезовихря, циклона, например, там тысячи километров. Конечно, он фронт там, ширина его, к примеру, облачности 200 километров. Конечно, он все закрывает сплошняком, и тогда тут, ну, беспросветно все затянуто облачностью, идет дождь, к примеру. Тут понятно. А вот в летние, вот эти, когда тучи какие-то, может ветер какой-то образоваться, вихрь, смерч, воронка. Там не то, что там измеряется километрами, там измеряется метрами. Вот воронка идет, она же буквально несколько метров в диаметре. Я более того даже могу рассказать случай. Я во Владимирском центре у нас, вот там, ну, небольшой земельный участок за нашим домиком, сад, и там деревья растут, и обрезали эти ветки. Ну, и ветки так лежали кучей, их складывали. Солнечное утро, это было начало лета. где-то лет 6 назад, наверное. Я выхожу, там работник, эти ветки, он их аккуратно рубил, чтобы мы их утилизировали. Вот. И он такой и тихо, главное, ветра нет совсем. И он такой ошарашенный стоит, говорит, что сейчас было, я ничего не понял. Я говорю, что было? Он, ну, тут что-то так крутануло, меня куда-то крутануло, я ничего не понял. Я думаю, что он бредит, что ли? Вот. И смотрю, вот эти ветки, которые лежали кучей, большие ветки от деревьев, они вот свернуты в гнездо, как будто вот какая-то большая смерч. Птица, смерч прошел. И он их так уложил, их руками так не уложишь, ровное вот гнездо. Вот. Вот было солнечное утро. Так что, конечно, бывает что угодно.
Это к вам в гости смерч заглянул.
Ну, да? Было дело, да.
Мы сейчас прервемся буквально на пару минут, оставайтесь с нами.
Смотритель маяка.
Мы возвращаемся в эфирную студию. У нас в гостях сегодня начальник Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малоросьянцев. Не просто так Владимир Викторович к нам пришел, а с тем, чтобы мы его поздравили с Днем работников гидрометеослужбы России. Ну и поговорили, собственно, про погоду и про то, как... проходит мониторинг за окружающей средой, за погодой у нас в 33-м регионе. Влияет ли время года на точность прогнозов погоды?
Ну, в принципе, точность у нас примерно всегда около 90% наших прогнозов. Ну, время года влияет, конечно. Особенно сложно прогнозировать погоду в осенний период, когда вот это переходный, вот сложная погода вот от лета к зиме. Вот, идут часто циклоны.